Слава Господу! Сегодня нас мало, но мы в тельняшках, да, как говорится. Да, но мы с Богом. Аминь. Многие позаболевали, поэтому берегите себя. Это действительно неприятная ситуация, она уже просто надоела. Уже целый год, как мы в этих карантинах, да? Но я верю, что Бог сохранит нас, и мы все-таки, все преодолев, устоим. Аминь. Кто не смог сегодня прийти, я верю, что Бог подкрепит его. И слава Богу, что у нас есть интернет, что мы записываем проповеди, что каждый может будет прослушать и участвовать в домашних группах. Аминь. Слава Господу. Мы будем говорить сегодня на очень интересную тему. Ну, в принципе, все темы, они интересные. Но нам надо неустанно учиться. Сам Иисус сказал, что делайте учеников. То есть, делать учеников – это значит людям что-то рассказывать, чтобы у них работал разум так, чтобы у них возникало желание познавать. Желание познавать. Это есть ученики. Плох тот ученик, который ничем не интересуется. Вот я был в школе плохим учеником. Меня ничего не интересовало. Меня интересовало погулять, там, попрыгать, побегать. А? Футбол, там, еще чего-то, да. Но хороший ученик, он всегда интересуется. Любой предмет. И когда мы ученики Христа, то мы также должны интересоваться. Правильно? И мы, чтобы быть хорошими учениками Иисуса Христа, мы должны интересоваться. И все, что Он говорит, это должно нас стимулировать к познанию Его истины. Но знаете, вот не всегда мы познаем истину в полноте. Иногда мы познаем поверхностные вещи. Ну, вроде бы и знаешь, но когда начинаешь ближе коснешься этих вещей, глубину, и ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Да? Вот мы говорим, например, о святости. Мы говорим, что человек верующим должен быть свят, Бог свят и так далее. А вот мы примерно представляем себе в общих чертах, что такое святость. Да? А вот что такое на самом деле святость? Вот как вы думаете, вот давайте так, чуть-чуть интерактивного общения такое. Как вы думаете, что такое святость? Чистота, что? Отсутствие греха. Что еще такое святость? Познавать Бога. Это познание святости, да. А? Сила. Находиться в Его Слове. Искренность. То есть, все это правильно. Все это правильно. Но есть еще определенные моменты святости, которые мы должны познавать и углубляться в этот момент. Вот так мы сказали в общих чертах все это, да? Но когда мы начинаем познавать, что такое святость, знаете, что такое святость? Святость – это древнее слово, оно еще пришло до арамейского, оно из шумерских народов пришло. И это слово означало гостеприимство. Понимаете? Гостеприимство. И когда оно уже пришло в еврейский язык, оно уже пришло в другом виде. Поэтому очень интересно, когда у тебя возникает такое желание познавать, ты начинаешь искать, ты начинаешь какие-то источники, поднимаешь какие-то архивные данные, археологические данные. Тебе это интересно. И ты становишься хорошим учеником Христа. Да? Вот если я спрошу, что такое грех? Как вы думаете, что такое грех? Мы знаем, что грех – это грех. А вот поподробнее мы вникали в это понимание, что такое грех? А? Не идти против Бога. Непослушание. Ну, это виды греха. Ну, А само определение, что такое грех, мы не всегда даем себе такое понимание, желаем понимать. А потому что мы знаем, как бы в общем поверхностно. Я тоже этого не знал. Но когда мне стало интересно, я узнал. Я хочу вам сегодня об этом рассказать немножко. И проповедь моя сегодня называется «Прощение и очищение». Прощение и очищение. Прощение и очищение. Грех – это прежде всего пагубные действия человека. Кто пишет, может себе записать. Грех – это пагубные действия человека, приводящие его к противостоянию Богу. В результате чего человек отступает от своей задачи – жить как Божье создание. То есть, когда Бог сотворил человека, человек должен был жить как Божье создание. Божье создание. Ты и я, мы Божье создание. И Бог нас сотворил и поставил перед нами задачу, чтобы мы от Бога не отступали. А грех – это пагубные действия человека, приводящие к противостоянию Богу. И мы будем читать из первого послания Иоанна, 3 глава. Мы дальше еще поговорим, что такое грех, и поймем, что нам надо, когда мы познаем само определение греха, нам будет легче с ним бороться. Потому что, когда мы знаем поверхностные правила, то мы не всегда видим, как правильно противостоять ему, как правильно с ним бороться, как правильно от него избавиться и так далее, и так далее. Да? Поэтому нам надо познавать это. Итак, 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 11 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И ключевой стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист». И читаем дальше, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». То есть мы видим, что беззаконие – это нечто иное, чем грех. Да? Это тоже грех. Но есть еще и грех, и есть беззаконие. Потому что Писание говорит, что всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Поэтому совершение любого вида греха это есть беззаконие, то есть нарушение Божьих всех принципов, Божьих правил. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, Иисус Христос, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего, ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Аминь. Итак, мы видим, что всякий, кто делает грех, он не Божий человек. Почему? Потому что мы потеряли наставничество то от Бога, которым Он наставил человека, чтобы человек творил правду. Поэтому грех, он всегда означает отпадение от Бога. Потому что вся жизнь, она соотносится с Богом. Вся жизнь человечества, вся жизнь всего сотворенного, она соотносится с Богом. Без Бога ничего не начало быть, что начало быть. Без Бога ничего не функционировало бы, но с Богом все. Поэтому грех – это отпадение от Бога. И совершающий, человек, совершающий грех, он живет безбожно. Другими словами, делая вывод, грешник – это человек без Бога. Грешник – это человек без Бога. Но есть также власть греха. Есть власть греха. И я хочу, чтобы мы сегодня познали, что освобождение от власти греха – это не означает быть безгрешным. Человек может быть освобожден от власти греха, но он при этом остается грешником. Вы не понимаете, как это, да? Есть власть греха. Например, возьмем человек, который, ну, какой пример взять? Человек, который изменил жене, грех прелюбодеяния. Человек изменил своей жене и сам себе сказал, все, я больше этого не буду делать, у меня жена самая лучшая. И дальше этот грех, как бы его ни соблазнял, он не имеет над ним власти, потому что человек имеет над этим грехом уже дальше власть. Но при этом он остался грешником. Он остался в грехе прелюбодеяния. Точно так же любое другое позавидовал, любую заповедь, которую бы мы ни взяли. Не кради, не завидуй, не произнеси ложного свидетельства и так далее. Человек, он может согрешить, и потом больше этого никогда не делать. Но при этом он остается грешником, даже если он больше этого никогда не делает. Поэтому над ним власть греха, над ним не имеет власти. Понимаете меня? Есть много людей, которые люди, неверующие люди, которые, я уже приводил этот пример когда-то, которые бросили курить. Возьмем, человек грешил, курил, и он сказал, все, я больше не курю. И вот этот грех больше над ним не властен. То есть власть этого греха потеряла силу над этим человеком. Но от этого человек не остался праведником. То есть понимаете меня? Поэтому освобождение от власти греха и освобождение от греха – это разные вещи. Это разные вещи. Поэтому от власти греха человек, который освобождается, это еще не означает, что он безгрешен. Но Бог наставляет нас, и в первом послании Иоанна, 1 главе, 9 стих, он говорит, если исповедуем грехи наши, если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кто способен исповедовать грехи перед Богом? Все ли люди способны? Не все способны исповедовать свои грехи, но только те, которые знают, которые познали силу Его любви, которые познали смысл Его ученичества, познали, что мы хотим познавать Его еще больше и больше. Такие люди способны исповедовать свои грехи. И когда мы исповедуем свои грехи, Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. О чем мы сегодня и будем говорить? Прощение и очищение. И здесь речь идет о двух различных вещах – прощение и очищение. Это две разные категории, два разных действия, которые делает для нас Господь Бог наш. Он прощает и очищает. Бог прощает грехи, и потом, как написано, и очистит нас от всякой неправды. И потом должен идти процесс очищения. Очень часто его в христианстве называют освобождение. Это процесс. Если грех прощается, когда мы его исповедуем, то очищение происходит как процесс. И мы должны понимать, что такое всякая неправда. Когда, от чего Бог очистит нас от всякой неправды? Что такое всякая неправда? Это несправедливость, это неправда, неверность, беззаконие, вред, ущерб. Вот что значит от всякой неправды. Ты можешь нанести какой-то вред, какой-то ущерб, и ты поступил беззаконно. И тебе нужно очищение. Поэтому грех, он приводит человека к вине и перед Богом, что требует всегда искупления. Грех приводит человека к вине перед Богом, и это всегда требует искупления. И в Ветхом Завете Бог назначил за разные грехи разные жертвоприношения. Если мы будем читать книгу Левит, 5 глава, с 1 по 6 стих. Книга Левит, 5 глава, с 1 по 6 стих, и выборочно 15, 17, 19. Вы можете прочитать это дома, еще и 14 стих. И Бог говорит, если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Понимаете, Бог дает определенные правила, и когда ты их нарушаешь, ты становишься нечистым и виновным. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечиста, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Понимаете, незнание, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Но у Бога есть другие правила. Когда ты не знаешь закон, то Бог поможет тебе познать закон, чтобы ты не совершал грех. Поэтому закон Божий свят, и мы должны его соблюдать. И дальше, если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Понимаешь, даже если ты пообещал, что ты сделаешь что-то, даже если это худое дело, но ты обещал, на тебе уже есть вина. Пятый стих. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота и так далее, и очистит его священник от греха его. И дальше, если мы пройдемся по стихам, если кто сделает преступление по ошибке, он должен принести жертву по виновности. И так даже и 17-19 стих говорит примерно о том же. И это же мы прочитаем еще и в 14 главе Левит дома. Но мы должны понимать, что грех, который совершает человек, он всегда приводит человека к вине перед Богом. И это всегда требовало искупления. Но в Ветхом Завете это было жертвоприношение. Но мы прекрасно знаем, что однажды Иисус Христос принес себя в жертву один раз и навсегда. То есть Он есть агнец, закланный за нас. Поэтому, но тем не менее, отношение к греху и всему, чему учит нас Библия и Ветхий Завет, мы должны это понимать. И мы должны понимать, что грех в душе человека, он существует в двух формах. Грех в душе человека существует в двух формах. Соответственно, послание Иоанна, которое мы читали, есть две формы греха. Первая – это вина, то есть виновность. И второе – это осквернение. Что нужно от вины, от виновности? Это требует прощения и помилования. Бог говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть, когда у тебя есть вина перед Богом или перед человеком, то это требует прощения и помилования. Вина должна быть исповедана, чтобы получить прощение. Вина, она должна быть исповедана, чтобы получить прощение. То есть, другими словами, признаться, что согрешил, в чем согрешил, и искренне просить у Бога прощения и помилования. Но в Библии нигде не говорится о том, что человек освобожден от ответственности за свои грехи. Грех, еще раз повторюсь, это всегда вина. И вину всегда можно приравнять к нечистоте. Всегда вину человека можно приравнять к нечистоте. И при этом существует различие между прегрешениями невольными и сознательными. В книге Левита мы можем прочитать о невольных грехах в 4 главе и сознательные грехи, о которых перечисляет Бог, это в книге Чисел, 15 главе, мы тоже можем прочитать. Но я хочу, чтобы мы понимали, что между невольными и сознательными прегрешениями разница лишь в том, что это указывает на степень вины. Нету греха, который безгрешный грех. Такого не бывает. Или грех, который не имеет никакой вины. Так не бывает. Есть невольный грех и есть сознательный грех. И разница между этими грехами – это всего лишь степень, различная степень вины. Понимаете, о чем я говорю? И когда мы в Библии читаем, где и Давид, и Иов, и они уповают, оправдывают себя человеческой слабостью, то я хочу, чтобы мы понимали, что это не является оправданием. Когда человек слаб, мы не можем оправдать себя какими-то своими несостоятельностью. Ну да, я не в силе там что-то сделать, я не в силе как-то противостоять, но это не оправдание для человека. Это не оправдание. У человека нет оправдания перед грехом. Поэтому грех, который определяет вину или виновность, он требует исповедания греха, признания греха и прощения со стороны Бога. И вторая форма греха – это осквернение. Это осквернение. И вот вторая форма, она требует от человека очищения, потому что когда человек осквернился, еще так как мы читали в книге Левит, когда человек осквернен чем-то, прикоснулся к нечистому, он осквернил себя. И от осквернения нужно человеку очищение. Вот я хочу, чтобы мы уловили эту разницу греха. Разница греха, где человек согрешает и где человек оскверняет себя. По сути, это и то грех, но разная форма. Разная форма. Осквернение, оно должно быть также исповедано, но для того, чтобы получить не просто прощение, а для того, чтобы получить очищение. Как написано в Писании. Если исповедуем грехи наши, Он простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. От грехов прощение, а от всякой неправды очищение. Да? И то грех. Поэтому знать и ощущать свою греховность, слабость, зависимость, различного рода недостатки, проклятия, страхи, надо просто очищать себя от этого признанием и сокрушением перед Богом. Бывают моменты, когда человек совершает грех, и он совершил грех, и вместо того, чтобы исповедать грех и просить о прощении, он начинает себя очищать или освобождать от этого греха. Или наоборот, человек осквернился, и он просто исповедал грех, и, казалось бы, на этом все закончено. Ну, он даже приведет в пример Писания, что я исповедовал, и Бог простил. Понимаете, но я почему это говорю? Потому что когда мы исповедуем наши грехи, наши прегрешения, и Бог нас прощает и очищает, мы должны правильно, Бог знает. Если мы совершаем какую-то ошибку и не так что-то делаем, Бог знает, и Он наставит тебя. Но я хочу, чтобы вы понимали и знали, что если мы неправильно исповедуем свой грех, если мы неправильно исповедуем свое очищение и молим об очищении, если это все происходит не по Слову Божьему и не так, как надо, то не всегда ты будешь прощен за свое осквернение и не всегда ты будешь очищен за свой грех. Почему? Потому что неправильно просим, неправильно исповедуем, неправильно относимся к этому. Неправильно познали это. Или были не очень прилежными учениками. Понимаете меня? Поэтому насколько важно нам сегодня, и вообще не сегодня, вообще нам, я имею в виду не сегодня, а в наше время, насколько важно нам понимать и знать глубину каждого действия, как святости, так и греховности, и так прочего, чтобы мы не познавали. Нам важно углубляться. В Евангелии от Луки есть такой пример, что Иисус, Он как бы прощает грех, но Он не говорит: «Ты прощен». В каких-то местах мы знаем, Он говорит: «Иди, ты прощен». Вот интересный момент, когда Иисус был в одном городе, пришел человек в проказе. Евангелие от Луки 5, 12, 14. Да? Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говори: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Понимаете, откуда приходит проказа? Проказа – это момент проклятия, но проклятие – это следствие греха. Это следствие греха. И вот этот человек, он очень правильно отнесся к своей проказе. Он не сказал: «Господи, прости мне мой грех, который я совершал, и очисть меня». Он сказал: «Если хочешь, очисть меня». Потому что то, чем он был болен, оно требовало не прощения греха, а исповедание греха и очищение. Поэтому Иисус, дальше мы читаем, Он простер руку, прикоснулся к Нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с Него. То есть, когда все правильно, когда правильно просим, когда правильно обращаемся, когда правильно провозглашаем, когда мы делаем все четко по Слову Божьему все и происходит. И очищение пришло у него по Слову Божьему. И тот час проказа сошла с него, 14 стих. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти и показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. То есть Иисус абсолютно четко разобрался с этой проказой. Он понимал, и он увидел, что этот человек прокаженный, он тоже к этому отнесся с правильной точки зрения, с познанием, что такое проказа и как она должна очиститься. Понимаете, да? Что не, это было как бы следствие греха, но он не исповедал грех. Он исповедал свое осквернение. И тогда Иисус говорит: вот за свое очищение иди и принеси жертву. Это было раньше. Но когда Иисус принес себя в жертву, то мы, как верующие в Него, нам не надо идти и приносить жертву за какое-то очищение. Иисус себя принес в жертву. И когда мы в это свято верим, когда мы это исповедуем, то и делаем правильно, тогда и происходят и правильные вещи в нашей жизни. Происходит и очищение, уходит проказа и так далее, и так далее. Верующие люди, они еще не достигли совершенства, но они всегда в ожидании того, что грех и его последствия окончательно будут уничтожены со вторым пришествием Иисуса Христа. Вот в чем смысл нашей с вами веры и нашего с вами хождения с Иисусом Христом? Мы ожидаем Его пришествия. Кто ждет пришествия Иисуса Христа? Все ждем. Слава Богу. И с пришествием Его будет очищен всякий грех. Будет уничтожен всякий грех. Но если когда мы, согрешив, не исповедали этот грех, а притаили его, ну, чтобы никто не узнал, как-то было, ну, как-то стыдно, ну, как-то пусть никто не знает. Если мы осквернились от чего-то и как-то укрыли это, и думаем, что никто и не узнает, ну, кто-то, может, и не узнает, но Бог узнает все. По пришествии своем Он придет, и всякий грех будет уничтожен, но грех исповеданный. Грех исповеданный. Если Бог придет и заберет всех, даже тех, кто не исповедует грехи, то какой смысл их исповедовать? Можно жить, пить, выходить замуж, как написано, наслаждаться днями, и Бог придет и заберет тебя. Да? Поэтому не всякий, кто не исповедует греха, будет восхищен. Поэтому до этого строка человек в своей жизни постоянно нуждается, постоянно, запомните, это человек, верующий человек, он постоянно нуждается в действенном очищении кровью Иисуса Христа. В постоянном и действенном очищении кровью Иисуса Христа. Верующий человек в этом нуждается. Поэтому насколько важно приходить в собрание, насколько важно участвовать в других собраниях, домашняя группа, молитвенные служения, потому что там происходит очищение, там происходит преломление причастия, которое очищает нас. Я встречал людей, которые согрешили, и когда приходило время, чтобы сделать причастие, они говорили: «Я недостоин, я недостоин, я вот согрешил, я недостоин». Абсолютное неправильное мышление. Если ты прегрешил, тебе бежать надо. Ближайшее собрание, чтобы делать причастие. Никто из нас не достоин. Но Иисус по своей милости, Он дает тебе очиститься. И говорит: прими причастие, очисться, стань частью моего тела и очисться кровью моею. Поэтому, когда мы согрешаем, когда какая-то невзгода, когда даже у нас дома, я знаю, как у нас дома, если что-то происходит не так, если что-то где-то не так, мы сразу говорим: все, нам надо сделать причастие. Мы вдвоем встали, помолились и преломили хлеб, и выпили эту чашу. Все, мы очистились. Мы всегда содержим себя в готовности. В готовности, что Господь придет, вот-вот придет. И вместе с тем нельзя расслабляться, потому что Он может прийти еще не скоро. Так должен жить верующий человек. Так должен жить верующий, уповающий на Бога. Поэтому человек, верующий человек, я еще раз повторюсь, в своей жизни, пока Иисус еще не придет, человек в своей жизни постоянно нуждается в действенном очищении кровью Иисуса Христа. Действенное очищение кровью Христа. Не пренебрегайте этим ни в каких собраниях. И написано: «И очистит нас от всякой неправды». Очищение от всякой неправды, как мы уже говорили, что такое всякая неправда. Но мы должны понимать, что очищение от всякой неправды – это не только, когда Бог простит тебя, твое осквернение или твое прегрешение. Это когда Бог очищает твое сердце от тяжести греха. Когда Бог очищает наши сердца, когда мы, прегрешив или осквернив себя и И где-то, может быть, не хотим или не желаем этого, оставить эту зависимость. Где-то что-то нам нравится. Я когда помню, я первое время покаялся, и я с Богом торговался. Вот я говорю, Бог, вот это тут я хорошо, тут я это оставлю, а вот это мне нравится, это не трогай. Вот я здесь буду вот делать там нехорошие там вещи. Вот это сделаю, это не сделаю. Вот это не трогай, сюда не лезь, это мое. Я вел с ним такую глупую торговлю, ну, по незнанию своему. Понимаете, и так многие люди, они с Богом ведут эту торговлю. Господь, сюда не лезь, это мне нравится. Хоть что-то оставь в моей жизни, хоть какое-то удовольствие. Хоть что-нибудь оставь, Господь. Господь говорит, нет. Ничего из скверного я не хочу, чтобы у тебя было. Я не хочу, чтобы ты осквернился и чтобы ты держался за этот грех. Понимаете? Поэтому Бог, Он очищает. Написано, очистит нас от всякой неправды. Он также очищает наши сердца. Вы знаете, что такое греческое слово «очистить»? В греческом языке это слово «очищение», оно имеет несколько смыслов. И это такие прекрасные смыслы, что я просто... Когда это все познавал, я думаю, вау, как сколько глубины и сколько познания прекрасного в Библии, сколько всего тут есть. Это просто действительно написано «бездна богатства премудрости Христа». Очищать. Очищение от всего нечистого. Это слово обозначает также очищение души от всяких пятен. Греческое слово «очищение» также означает очищение души от всяких пятен. Оказывается, на душе у нас есть пятна. Понимаете? Когда у тебя на одежде пятно, что ты делаешь? Ходишь так? Почему ты так не ходишь? Потому что стыдно. Потому что скажут, что я неряха там или еще чего-то, да? И ты либо стираешь, либо пятна выводить, либо сдаешь химчистку. То есть ты очищаешь свою одежду. А на нашей душе также есть пятна. Но их никто не видит. И ты можешь делать вид, что ты такой святой и хороший. Но на самом деле ты нечист. И тебе нужно это очищение. То есть очистить свою душу. Второе значение слова «очищение» – это «исцелять». Очищение, это, оказывается, еще имеет значение исцелять. То есть, но имеется в виду исцеление не физическое, а исцеление от душевных травм и ран. Понимаете, что такое очищение? Это исцеление от душевных травм и ран. Я уверен, что каждый из нас больше, в меньшей степени, но у каждого из нас были душевные травмы, раны, травмы. У каждого из нас. Но нельзя держаться. Мы знаем многих людей, которые держатся за свое прошлое. Они живут своей какой-то трагедией или с каким-то своей неудачей. Они этим живут. К ним не приходит радость, к ним не приходит... Они только живут... Как что-то скажешь, у них сразу трагедия, воспоминания об этом. Я не хочу, я знаю, что если у человека есть такая травма, это больно. Но каждый человек, он должен понимать, что надо жить. Жизнь на этом не останавливается. Тебе надо жить и простираться вперед. И вот Бог именно от таких вещей, Он и очищает, Он исцеляет эти душевные травмы, и заживляет эти душевные раны. И еще очень прекрасное значение слова «очистить» – это освобождать, то есть отделение от человека зла, от всего, что противоречит Божьей природе. Это очищение – это когда происходит отделение от человека зла или всего того, что противоречит Божьей природе. Вот это вот значение слова «очищение». Я когда начинаю искать эти факты, начинаю искать эти, ну, я начинаю жалеть, что я в детстве не учил греческий язык, что я не учил еще какой-то арамейский язык, еврейский язык. А на самом деле это глубина познания. И когда ты начинаешь углубляться, ты начинаешь немножко по-другому смотреть. Если я начал углубляться, я увидел, что, оказывается, у меня в душе были какие-то еще раны. Если я начал углубляться, я увидел, что я что-то еще было во мне, то, что противоречит Божьей природе. И надо от этого очищаться. И Бог постоянно, Он работает с нами, Он постоянно заботится о нас. Он постоянно приготавливает нас к своему приходу, к своему пришествию. Поэтому Он и хочет, чтобы мы были и прощены, и очищены. Незаслуженно, но это Его желание. Но если это Его желание, то будь любезен хотя бы исповедаться перед Ним. Хотя бы покопаться в своих каких-то делах, в своих каких-то хождениях, в своих каких-то отношениях с кем-то, или с Богом, или с ближними своими. Покопайся, открой это, исповедуй это, очисться. 1 Иоанна, в заключении. 1 глава, 7 стих. Бог просто конкретно говорит нам, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы понимаете, насколько Бог милостив к нам? Насколько Бог, Он ненавидит беззаконие и любит правду? И Он хочет, чтобы Его дети, они всегда жили в правде, правде ходили. Он говорит, дети, да не обольщает вас никто. Он говорит, дети, называет нас своими детьми, дети Божьи, познаются так-то и так-то. Он говорит, дети мои, всякий, имеющий надежду на Иисуса Христа, он очищает себя так, как Иисус чист. И когда мы исповедуем грехи, Бог прощает, очищает нас, и если ходим во свете, то кровь Сына, Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я хочу, чтобы мы сегодня познали, что процесс прощения и очищения, он очень важный. Это не просто слова. Это не просто... Я раньше тоже читал это послание. Если исповедуем грехи наши, то Он верен и праведен, очистит нам грехи, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я наизусть знал это Писание. Но я никогда не вникал, что оно имеет такую глубину, что там два разных процесса в этом послании. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы мы сегодня приняли это слово и просто приняли для себя, что нам надо жить вот этой жизнью исповедания, жизнью раскаянной жизнью. Когда-то мне Бог просто вспомнил, не знаю почему, прошло много лет, ну, может, кто-то слышал, я уже рассказывал об этом. Я сидел на работе, прошло уже, и я не помню, сколько лет, 30 прошло, не меньше. Когда-то в школе мы были у одного одноклассника, пришли к нему домой, я украл у него рубль. В коробочке у него было 3 рубля, я думаю, я возьму рубль, он даже не заметит. Вот это ход моих мыслей. А когда он посмотрит, рубля нету, он просто скажет, наверное, я потратил и забыл. Это я так думаю. И украл этот рубль. Все, забыли. Спустя 30 и больше лет я просто сидел, работал. И все вот эти мысли мои, которые были, я был, не помню, в каком классе. Ну, 3-й, может, класс. Бог напомнил мне все эти мои мысли, напомнил мне всю эту ситуацию. Понимаете, этот рубль уже даже забытый. И может, он и тогда был, может, он действительно подумал, что он потратил и не помнит куда. Но я благословлял этого одноклассника и просил у Бога прощения спустя 30 лет. Я не говорю, что Бог может напоминать тебе все твои прегрешения. Мало ли я там в детстве хулиганил или там шкодничал. Каждый из нас что-то делал такое, да? Но если Бог напомнил, я бы мог просто посмеяться, я бы мог просто сказать, вот какой я был тогда хитрый. Украл, подумал за него решил, и рубль потратил, и все хорошо. Но когда я знаю Бога, и Бог мне это напомнил, то я уже не думал о том, какой я. Я думал о том, где я могу остаться из этого рубля. Поэтому наша жизнь, она должна быть во свете. Наша жизнь, она должна быть очищена кровью Его от всякой неправды. И это процесс постоянной нашей жизни. Бог может напомнить тебе что-то из детства твоего, из какого-то дня, какой-то эпизод. И тебе придется исповедаться. Но для этого тебе нужно правильно сказать Богу. Или прости меня, Господь, за этот грех, или очисти меня за это осквернение, что я осквернился. Понимаете? Поэтому нам надо познавать. Познавать, что есть вина и что есть осквернение, что есть прощение и что есть очищение. И правильно относиться к этому. И тогда я уверен, что тогда в каждой нашей жизни будут происходить правильные дела. Если мы, еще раз повторюсь, если мы, нам надо очищение, а мы просто попросили прощения, Бог простит. Бог по своей милости простит, но ты не увидишь то благословение. Если бы тот прокаженный пришел и сказал бы, прости меня за мой грех, Иисус бы ему сказал, ну тогда ты прощен, иди и больше не греши. И тот бы со своей проказой пошел бы и дальше. Но в радости, что он прощенный, но не освобожден от проказы. Но когда он правильно отнесся, правильно исповедал, и Иисус, который утвердил все эти правила и законы, не мог поступить по-другому, и тотчас проказа оставила его. Твоя проблема с финансами, она тебя оставит, если ты правильно отнесешься к этому. Твоя проблема со здоровьем, если есть она такая. Проблема в отношениях. Когда правильно исповедуем, когда правильно относимся, и это начинает функционировать. За этим стоит сам Бог. Аминь.